Слушайте, а что если самые разрушительные, ну, самые токсичные советы для человека, который переживает какую-то тяжелейшую трагедию, были сформулированы и записаны еще более 2500 лет назад?
И что самое поразительное, исходили они совсем не от злодеев.
Да, именно. Они исходили от величайших умов своего времени. В общем, сегодня у нас на столе довольно пухлая стопка материалов. Мы начинаем наш глубокий разбор.
Ага, материалов действительно много.
В центре внимания сегодня 12-я сессия лекции доктора Джона Уолтона. Он, напомню, один из ведущих специалистов по Древнему Ближнему Востоку. Ну и плюсом идут исторические справки, литературный анализ, наши собственные заметки, и все это посвящено книге Иова.
Да-да, это очень комплексная тема.
И главная миссия нашего разбора сегодня – это деконструировать роли, казалось бы, ну до боли знакомых персонажей. Я говорю о жене Иова и его трех друзьях. Знаете, у каждого в жизни был момент, когда в трудную минуту знакомые давали, ну, абсолютно ужасные советы.
О да, 100%. Такое, наверное, с каждым бывало.
Вот. И из-за этого на протяжении веков люди читали этот текст как своего рода пособие о том, как не надо утешать скорбящих. Типа как инструкцию по плохой эмпатии. Итак, давайте разберем это по полочкам. Потому что если опираться на анализ доктора Уолтона, такой взгляд — это ну просто колоссальное недоразумение.
Слушай, ну это действительно так. То есть читать книгу Иова как учебник по психологии кризисных ситуаций, это значит вообще полностью игнорировать культурный и исторический контекст Древнего Ближнего Востока.
Угу. То есть мы смотрим на это через современную линзу.
Именно. Мы накладываем свои ожидания, а доктор Уолтон очень убедительно доказывает, что эти персонажи вообще не задумывались автором как живые люди с какими-то психологическими травмами или там недостатком такта.
Угу. То есть они не просто плохие советчики из реальной жизни?
Нет, конечно. Автор текста не ставил перед собой цель показать нам некомпетентных приятелей ради какого-то морализаторства. Это сложнейшие литературные и философские инструменты. И у них есть четко заданная роль в грандиозном, ну, скажем так, космическом споре.
Звучит масштабно, но мне вот хочется понять саму механику. Чтобы понять, почему их советы так плохи, нам нужно разобраться, кем они вообще были в глазах древних читателей. Кто все эти люди?
Ну, Уолтон утверждает, что три друга Иова — это не просто случайные приятели, которые заглянули на чай к больному другу. Они представляют собой собирательный образ величайших мудрецов древнего мира.
Да, я когда просматривал заметки об их речах, я поймал себя на мысли, что они ведь не поют в унисон. Они подходят к проблеме Иова вообще с разных сторон.
Абсолютно верно. Каждый из них символизирует свой особый подход к познанию. Давай начнем с первого друга Ельфаза.
Да, Ельфаз. Судя по всему, он строит всю свою аргументацию исключительно на личном опыте. Это же очень узнаваемый паттерн. Ну, знаете, тот самый человек, который всегда говорит: «Поверь мне, я через это проходил, я знаю жизнь».
Да-да-да. Ельфаз олицетворяет первый столб древнего познания. Это авторитет пережитого опыта. В его речах постоянно звучит этот мотив. «Я наблюдал», «Я видел», «Мне было открыто».
Ну, логично, в принципе.
Для древнего мира эмпирическое наблюдение было просто основой выживания. Если ты видел, что семена, которые посадили в сухую землю, не прорастают, ты делаешь вывод. И вот Ельфаз, он как бы экстраполирует этот метод на духовную сферу.
Слушай, но здесь я должен возразить. Разве жизненный опыт — это не самый надежный способ познания реальности? Мы ведь до сих пор живем по этому принципу. Если человек прошел через огонь и воду, мы склонны ему доверять. Почему же текст выставляет вот этот эмпирический подход Ельфаза как нечто ущербное?
Ну, смотри. Опыт надежен только в рамках закрытой, полностью предсказуемой системы. Ошибка Ельфаза ведь не в том, что он опирается на опыт, а в том, что он считает свой довольно ограниченный человеческий опыт абсолютным мерилом замыслов Вселенной.
А, то есть он берет частные случаи и делает из них закон?
Вот именно. Он видел в своей жизни, например, что злодеи часто получают по заслугам, и он возводит это в ранг непреложного космического закона. Он просто забывает, что его угол обзора крошечный по сравнению с масштабами мироздания.
То есть он пытается измерить океан чайной ложкой, да, и при этом утверждает, что знает состав всей воды в мире. Хорошо, а что насчет второго друга, Вилдада? Если Елифас — это человек опыта, то Вилдад в материалах описывается скорее как такой традиционалист.
Да, философ, опирающийся на мудрость веков.
Угу. В его монологах прям сквозит опора на историю. Давайте посмотрим, как об этом думали наши предки.
Да, Вилдад представляет второй столб мудрости, традицию и наследие поколений. Его логика примерно такова. Зачем опираться на опыт одного человека, который живет недолго и, ну, видит мало?
Логично.
Давайте обратимся к мудрости предков. Вилдад мыслит целыми эпохами. Он уверен, что если многие поколения до них пришли к определенному консенсусу о том, как работает справедливость, значит, этот консенсус и есть истина.
Звучит как обращение к античным философам в любой непонятной ситуации. Хорошо. И, наконец, третий Софр. Изучая его речи, я заметил, что он, ну, наименее гибок из всех троих.
О, Софр — это апологет системы. Человек очень жестких структур.
Да-да. Для него весь мир должен быть аккуратно разложен по правилам. Вообще никаких полутонов. Черное и белое.
Верно. Если Елифас опирается на то, что видел сам, а Вилдад на то, что слышал от предков, то Софр опирается на строгую, непогрешимую теологическую систему. Для него мир — это механизм с очень четкими правилами.
Причина порождает следствие.
Именно. Если есть страдания, значит, был грех. Все просто. Для Софара признать, что Иов невиновен, означало бы признать, что вся система мироустройства сломана.
А это страшно.
Конечно. Для него это куда страшнее, чем обвинить невинного друга.
И вот это приводит нас к потрясающей аналогии. Получается, автор книги собирает не просто, ну, трех случайных парней с улицы. Он берет, условно говоря, Нобелевского лауреата по практической психологии, академика исторических наук и ведущего специалиста по системной логике.
Да, номер 1, 2 и 3 в рейтинге мудрецов того времени.
Это просто интеллектуальный спецназ древнего мира. И вот здесь начинается самое интересное. Книга намеренно собирает вершину человеческой мысли только для того, чтобы в итоге выставить их полными глупцами.
Да, это поразительно.
Зачем автору потребовалось брать самых умных представителей человечества и демонстрировать их абсолютную интеллектуальную несостоятельность?
Что здесь действительно захватывает, так это стратегия автора. Это же гениальный риторический ход. Подумай, если бы автор хотел просто проиллюстрировать ошибочность какого-то мнения, он мог бы ввести в сюжет наивных или откровенно глупых персонажей.
Ну да, таких мальчиков для битья.
Точно, но это не убедило бы читателя. Автор берет лучшее, самую передовую, проверенную временем и опытом человеческую мудрость. И он методично показывает, что перед лицом истинной божественной реальности и вот этого непостижимого страдания вся эта мудрость оказывается поверхностной, неадекватной и построенной на шатких допущениях.
Угу. И это заставляет нас копнуть глубже, почему же их мудрость оказалась пустышкой. В чем состояло это самое шаткое допущение? В «Рыцаре Холтона» много внимания уделяется тому, что эти трое мудрецов строят свою крепость на так называемом «принципе воздаяния».
О, это ключевой момент.
Я понимаю, это в общих чертах. Ну, делай хорошо, будет хорошо, делай плохо, будет плохо. Люди получают то, что заслуживают. Но как этот принцип реально функционировал в сознании людей Древнего Ближнего Востока?
Понимаешь, принцип воздаяния был не просто какой-то моральной концепцией. Это был вообще фундамент всей социальной и религиозной жизни древнего мира. В Месопотамии, в Египте отношения людей с божествами воспринимались как строгий контракт.
То есть прям баш на баш?
Именно. Боги нуждались в пище, люди приносили жертвы. Взамен боги были обязаны обеспечивать порядок, ну там давать дождь, урожай. Это глубоко прагматичный механизм. Болезни или потери статуса воспринимались как прямое доказательство того, что человек нарушил условия контракта.
И божество от него отвернулось.
Да.
Значит, их логика в отношении Иова не была продиктована каким-то злым умыслом?
Абсолютно нет.
Система требовала, чтобы у следствия была причина.
Ее страдает, он потерял богатство, здоровье. Это колоссальные следствия. Следовательно, по их логике, он совершил великое зло.
Да. Им даже не нужны доказательства, потому что сама реальность его страданий – это и есть доказательство его вины в их глазах.
Так что же все это значит? Неужели их попытка помочь на самом деле работает против Уова? Какой выход они ему предлагают?
Их совет предельно логичен в рамках этой системы. Покайся. Признай свой грех, даже если ты не до конца понимаешь, в чем он. Соверши ритуал, умилостив Бога, и ты получишь свои блага, свои вещи обратно. Доктор Уолтон очень акцентирует на этом внимание. Вся аргументация друзей крутится вокруг материальных маркеров успеха.
Стоп. И вот здесь в лекциях всплывает термин «бросающий вызов». Оппонент из небесного суда. В моих заметках к первоисточнику это словосочетание даже написано с большой буквы. Почему доктор Уолтон использует этот термин, а не называет персонажа просто дьяволом или сатаной?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, это критически важное уточнение. В оригинальном древнееврейском тексте используется слово «хасатан». Частица «ха» — это определенный артикль, который указывает на должность или функцию, а не на имя собственное.
То есть это не имя?
Нет. В контексте древних представлений о Небесном Совете хасатан – это роль прокурора, обвинителя или вот как раз бросающего вызова. Его задача – патрулировать землю и бросать вызов мотивам людей. Это не тот рогатый предводитель сил зла, к которому мы привыкли.
Ничего себе! То есть этот бросающий вызов выступает в роли такого космического аудитора. И суть его проверки сводилась к одному едкому вопросу. Разве даром богобоязнен Иов? Он считал, что праведность Иова держится только на выгоде.
Совершенно точно. Тезис бросающего вызова в том, что бескорыстной преданности не существует. Все отношения транзакционны. И вот тут мы подходим к страшному парадоксу. Друзья приходят утешать Иова, но какую стратегию они предлагают? Они говорят: «покайся, чтобы вернуть свои стада и здоровье».
Ага. Подожди, если я правильно понимаю эту механику, если бы Иов послушал друзей, если бы он сдался и покаялся только ради того, чтобы вернуть свое имущество, он бы
подтвердил правоту бросающего вызова.
Своими же руками.
Вся система мудрецов построена на выгоде.
Да.
Друзья, сами того не ведая, становятся философскими представителями бросающего вызова на земле. Предлагая Иову восстановить контракт ради возврата имущества, они подталкивают его доказать, что его отношения с Богом – это только выгода. Если Иов кается ради вещей, обвинитель выигрывает дело.
Это просто невероятная ловушка. Искренне желая помочь, лучшие умы становятся адвокатами обвинения. Но у бросающего вызова есть еще один невольный агент, который подталкивает Иова к краю, но уже с совершенно другой стороны. Давайте переведем фокус на жену Иова. Она ведь появляется раньше друзей.
Да, и ее роль часто интерпретируют неверно, пытаясь придать ей глубокий психологизм, представляют убитую горем мать. Но Уолтон подчеркивает, что она нереальный собеседник с травмой, а тоже литературный инструмент.
Угу.
Она произносит всего одну фразу: «похули Бога и умри», то есть призыв разорвать связи и прекратить страдания через смерть.
Я долго анализировал этот момент и, знаете, заметил оригинальную штуку. Друзья и жена предлагают абсолютно противоположные решения. Друзья говорят, как жить с возвращенными благами, а жена говорит, что жизнь больше не имеет смысла, и учит, как умереть.
На уровне предложенных действий, да, это противоположности. Жизнь против смерти. Но если мы проанализируем фундамент...
Так.
Угу, мы увидим поразительное сходство. И жена, и друзья исходят из одного и того же допущения. Выгода, то есть вот эти вещи, благо, является сутью уравнения.
То есть логика жены такая: контракт разорван, благ больше нет, значит, все бессмысленно.
Именно. Если благо исчезли, жена предлагает быстрое решение сдаться и выйти из игры. А друзья предлагают сделку покаяться ради возврата. Для обоих вариантов отношения с Богом без вещей – это пустой звук.
Вау. И с точки зрения бросающего вызова жена предлагает сценарий мгновенной победы. Но ответ Иова рушит эту логику. Он отвечает жене: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?»
Да, И этим он полностью деконструирует этот принцип воздаяния. Он заявляет немыслимое для древнего мира. Его преданность не привязана к балансу на его жизненном счете.
Он доказывает свою верность и, получается, лишает бросающего вызова быстрой победы. Роль жены на этом исчерпывается, она задает крайнюю точку отчаяния и уходит. А дальше начинается долгий поединок с друзьями.
Да, небесные сцены закончились, и теперь начинается чисто земной диалог, где человеческая мудрость безуспешно пытается объяснить непостижимое. Подводя итоги, все эти персонажи — литературные марионетки на стороне бросающего вызова.
Угу.
Их цель не научить нас плохому утешению, а показать, как легко человеческое мышление сводит отношения с Богом к примитивной транзакции.
И это объясняет, почему этот древний текст невероятно актуален сегодня. В современном мире, где просто превозносятся личный бренд, успех и принцип «ты мне, я тебе», книга Иова заставляет задуматься о природе наших собственных мотивов. Мы же просто поменяли терминологию, называем это кармой, позитивным мышлением, суть та же. Сделай правильно, и Вселенная выдаст тебе чек на счастье.
Да, это поднимает важный вопрос. Наши исследования подводят нас к мысли, о которой мы раньше не говорили – если завтра исчезнут вообще все выгоды, ну там, здоровье, статус, финансы, останется ли фундамент у наших собственных моральных принципов?
Да уж.
Делаем ли мы добро, потому что это правильно, или мы просто, как вот эти друзья Иова, играем в транзакционную игру с Вселенной, ожидая награды? Что, если абсолютный крах всех наших интеллектуальных систем – это необходимое условие для истинной мудрости?
Что ж, на этой глубокой ноте наше исследование завершается. Это отличный повод для размышлений, пока мы все ищем собственные ответы на вопросы, перед которыми пасует даже самая великая мудрость.